и мы находимся в этой шахте, такого окружения, мы можем анализировать, что где-то меньше соли, где-то больше соли, то есть где-то есть больше комфорта, где-то меньше комфорта, но в целом все соленое. Также есть вещи плохие и хорошие, но они весьма и весьма относительны в этом мире. Собственно, по большому счету, между добром и злом разницы нет, потому что они очень связаны, и одно порождает другое. Дается пример вращающегося колеса, которое погружено в воде наполовину. И к этому колесу привязан человек. Есть такое наказание древнее. Наказывают преступников. Их привязывают к такому вращающемуся колесу в холодной воде. И они могут так вращаться целый день, в зависимости от степени тяжести наказания. И вот тот человек, который привязан к этому колесу, он начинает думать, что когда колесо внизу, то это плохо, плохое положение. А когда колесо наверху, это гораздо лучше. Я думаю, сейчас не так плохо, я наверху. Сейчас хуже, я внизу в этой холодной воде. И он забывает, что сама по себе позиция, она неприемлема для него. Ни та, ни другая. Это называется иллюзия. Человек пытается извлечь наслаждение откуда угодно, даже если он страдает в этой жизни. В очень плохих условиях находится. Все равно он пытается извлечь какой-то вкус жизни, как-то наслаждаться хочет. Одного человека сбил автомобиль, и он лежал и корчился от боли, там что-то было сломано, какие-то были травмы. Его спросили, ну как вы? Он говорит, все хорошо, я живой. Я жив, все хорошо. Ситуация уже, так сказать, хороша сама по себе. Его отвезли в больницу, где нога была на вытяжке, там были гипсы, он не мог повернуться никуда, и кормили с ложечки. Ну как у вас дела? Очень хорошо, говорю. За мной тут ухаживают, делают перевязки и кормят. В общем-то, я не жалуюсь ни на что. Относительный момент, видите. Сама по себе позиция уже неприемлема, что человек в больнице, или, скажем, или в тюрьме, или как-то он страдает, но внутри этих проблем мы находим также какие-то радости небольшие. И думаем, не так уж и плохо. Есть одна история ведическая, которую рассказал один великий-великий человек из Махабхараты, Бхишмадев. Он рассказал ее буквально перед самой смертью. Он дал интересное сравнение человека в этом мире. Говорит, представьте такого человека, который убегает, за ним гонится бешеный слон. Он в джунглях скрывается от него. А навстречу убегает тигр. О Боже, он сворачивает в другую сторону, а там яма, он проваливается в нее. И он цепляется одеждой за какие-то корни и зависает где-то посередине этой ямы. И там на дне этой ямы змей, гигантский змей раскрывает пасть и ждет, когда же он сорвется, упадет к нему в пасть. И там слон вокруг ямы бегает, тигр тоже хочет как-то достать его внизу, змея, посередине он висит на коленях. И тут дерево растет над этой ямой, спускает ветви и мед. Из этих ветвей капает мед и пролетает мимо этого человека, и прямо иногда ему на щеку капельки падают. И он делает так языком. О, а ведь я неплохо тут устроен, он думает. Какой вкусный мед. У других этого нет, правда? То есть вот это понятие относительности. И то, что мы называем грехом и добродетелью, они находятся во вращении. Они меняются. Мы даже иногда не замечаем, как плохое становится хорошим, а хорошее плохим. Инь-янь, вот так называют. Или, как мы говорим, тригуны материальной природы. Откуда берутся грехи? Из добродетелей. Откуда начинается добродетель? Из грехов. Они очень связаны. И таким образом веды указывают, что есть уровень над этой двойственностью, над хорошим и плохим. Есть как бы трансцендентный, абсолютный, духовный этот уровень Брахмана, о котором мы говорили на первой же лекции, как сверхсознание. То есть мы описывали самые низшие уровни сознания до самых высших, до уровня сверхсознания, это космического сознания, сверхразума, о его существовании говорили. Затем мы говорили о разных типах людей, под разными гунами природы, они будут разные, их профессии, их сознание, их видение мира, их деятельность, обязанности будут отличаться, их природа. И их также объединяет этот сверхразум, когда они понимают его. Затем мы говорили о семье, о мужчине и женщине, которые по сути своей совершенно разные живые существа, и никогда не поймут друг друга. Что же их объединяет? Их тоже объединяет сверхразум, сможет гармонизировать. Фактически духовная энергия может стереть все противоречия между плохим и хорошим, высоким и низким, бедным и богатым, мужским и женским, разумным и неразумным. Это сила называется, по большому счету, бхакти на санскрите. В переводе буквально любовь, вселенская любовь. Частички этой любви мы чувствуем как потребность любить. И ищем, куда направить эту любовь. Вся наша жизнь в этих поисках проходит. Куда? Куда? Кого любить? Кто достоин? Кому вручить эту любовь? Что когда вы вручаете кому-то любовь, фактически вручаете всего себя самого полностью. Это ответственный шаг очень. И вчера мы говорили, что любовь должна быть в знании, мы должны знать, кому себя вручать, не любить понапрасну, не растрачивать эту энергию в невежестве. Как я видел такой сюжет в своей жизни, интересный, совсем недавно, может, прошлым летом, мы были в деревне и остановились у колодца. На самом деле там было какое-то озеро, мы ехали туда. Был солнечный день, нужен был отдых. Это было просто деревня, знаете, такое умиротворенное состояние, людей практически нет, транспорта нет, хорошая дорога. Мы остановились у колодца, чтобы взять воду. И я увидел, что едет встречная машина, «Жигули» красная, на хорошей скорости. Я не обратил большого внимания. Единственная машина, больше ничего не было. И тут я услышал просто грохот. Она съехала с дороги на этой скорости. Упала с грохотом в кювет. На такой же скорости вылетела на перекрестную дорогу, как на трамплин. И взлетела в воздух с большим ударом. Там стоял столб буквой «Л». Она ударилась двумя сторонами одновременно в два столба. Вылетело лобовое стекло, открылись все двери, капот, багажник. И с огромным грохотом силой она ударилась об землю, врезалась в стену дома деревянного. И снова тихо, деревня, колодец, птицы поют, никого нет. Знаете, какая-то фантастика, что-то из Голливуда, может быть, тут какая-то репетиция, совершенно непонятно никакие причины, что случилось. И как две медузы вываливаются, два тела, одно из переднего сиденья за рулем, и другая из заднего сиденья, женская фигура. И тишина. Через минуту мужчина приходит в себя, весь в крови, вот встает, смотрит на машину, он просто поражается. И он кричит на эту женщину, это она виновата во всем. Теперь меня жена точно убьет. Мы удивляемся. Женщина приходит в себя и плачет. Да, это я виновата. И она плачет, и все пьяные, и тот, и другой. И я сразу понимаю, что там произошло. Это два любовника. Они ехали с пикника. Любовь. Мы говорим о любви же сейчас. Вот она, любовь. Вот он пример. Что же там было в машине? Был прилив любви просто. С заднего сиденья. Она протянула к нему свои руки. Это же любовь. Тут тоже я решил, она же ответ должен быть какой-то. Он тоже оставил эту баранку и решил обратить внимание. Но машина почему-то ехала, смотрите, и там почему-то был столб. И... Любовь в невежестве, она не учитывает законов этого мира. Правда, если я люблю, кто мне судья? Зачем мне какая-то религия, зачем мне какие-то ограничения? Любовь не требует свободы. Я теперь что хочу, то делаю. У нас любовь, понимаете? Нас никто не понимает. Любовь у нас. Под этой эгидой любви люди творят злодеяния. Вот теперь смотрите. От любви до ненависти, говорится, один шаг. Потому что так много совершается ошибок. Сколько несовершенств в такой любви. Поэтому веды говорят, учиться любви необходимо. Нужно получить знания, развить разум. Любовь в сочетании с невежеством – самая разрушительная сила этого мира. Потому что любовь делает человека активным. Если он активный невежда, очень опасное сочетание. Если он активен и разумен, это полезное сочетание, созидательная сила, благость, да. И вот это движущее начало в человеке, оно дремлет и проявляется как бы в трех уровнях. Предрелигиозном, религиозном и надрелигиозном. Три платформы существуют. Предрелигиозный уровень характерен тем, что у человека на этом уровне еще нет ни веры совершенной, незнание. Откуда произошел человек? Есть гипотезы, но знаний нет. Говорят, это сочетание химических веществ случайно, какие-то комбинации были, вот получилась живая клетка, потом она развивалась и стала человеком. Это не научно, это гипотеза лишь. Практических доказательств нет. Кто-то скажет, от обезьяны произошел человек непосредственно. Как Вселенная, причина Вселенной? Кто-то говорит, большой взрыв. А еще одна теория. Но нет ни одного научного, точного высказывания на этот счет. Опыта у человека нет такого, видите. Он не может точно сказать на этот счет ничего. Как однажды Акбар позвал Бирбала, своего советника. Сказал: Бирбал, мне нужно знать, сколько птиц живет в Агре, нашей столице. Ворон, сколько здесь ворон. Я вот, император должен знать, сколько здесь тоже птиц. На самом деле он спросил сначала всех своих советников. Потому что советники всегда были против Бирбала. Этот разумный индус, они все мусульмане, и поэтому они не очень любили его. И были интриги, поэтому Акбар устраивал такие вот экзамены, чтобы показать цену Бирбалу. Итак, он спросил советников, сколько у нас ворон в Агре, скажите точно мне сейчас. И все перепугались до смерти. Как можно сказать цифру какую-то вообще, и как это проверить, как же можно ответить на такой вопрос, падишах сейчас разгневается, с ним что-то выдумает, как мы докажем эту цифру и прочее. Они вообще не знали, что делать. Они все смешались, сказали: требует времени, дорогой падишах, дай нам время подумать и осмыслить твой вопрос. Ухмыльнулся Акбар и позвал Бирбала. Бирбал, сколько ворон в Агре, скажи точно, мне нужно знать цифру. Бирбал даже не думал секунды. 98 342 вороны. Даже не думал нисколько, и все ужаснулись, ну что он такое говорит. Даже Акбар сказал: ну ты же слишком самоуверен, а вдруг это не такая цифра? А какая, спросил Бирбал. Ну, я думаю, может быть, их больше. Да, правильно, их больше, потому что соседские еще прилетают вороны из других городов. И все, и вы не можете ничего сказать на этот счет, видите, вот такова наука современная. Она скажет так и так, а кто это проверит? Читаю недавние сводки о возникновении Вселенной, что думает наука. Она уточнила теперь мы более точно знаем возраст Вселенной. Раньше этот возраст был определен с плюс-минус 10-13 миллиардов лет, теперь уточнили на 20-30 миллиардов лет с точностью. Вот таковы сведения, вот такова статистика. И еще совсем недавнее объяснение библейского сюжета, как Моисей вывел свой народ из Египта. Не слышали, нет? О, потрясающая, так сказать, гипотеза. Она совершенно объясняет научно, никакого Бога. Совершенно без Бога. Оказывается, раз в 80 тысяч лет при определенном сочетании звезд в Черном море может быть двойной отлив. Раз в 80 тысяч лет наступает двойной отлив. И если это сочетается со встречным ветром, то вполне может умножиться дно. И Моисей как раз может пробежать в это время со своим народом. И как только он пробегает, вот этот момент кончается, и войско фараона погибает под водой. Вот такое объяснение. Мне кажется, легче поверить в Бога, чем такие объяснения. То есть вот современная наука, видите, есть много вещей ненаучных. Это называется «нет знания и нет веры». Или они говорят: хорошо, вот источник Вселенной – пустота. Ну а что такое пустота научно? Они объясняют математическим языком. Нас сделали, то есть термин есть специальный. Сингулярность. То есть абсолютный нуль называется сингулярность. Таково их определение. А что такое абсолютный нуль? Примерно вот такой нужно том объяснений, выкладок математических. И в конце вывод. Это невозможно понять или объяснить. Это нужно просто принять как факт. Но то же самое мы говорим о Боге, об абсолютной истине. Это невозможно описать, нужно принять как факт. Вывод точно такой же. То есть что делают ученые? Они создают своего Бога, который тоже не объясняется и тоже не доказывается. Они создают свое понятие Бога. И вот теперь мы взвесим эти два разных понятия, которые создает человек, и то, что дается свыше, апарушея в ведах. Какой же образ привлекательней? Итак, Бог вечный, абсолютная истина. Означает, что он должен быть старый. Вот его изображают. Однажды я смотрю мультфильм. Это христианский сюжет описывается, где история Иова. Да, Иов. Есть такой великий, святой Иов в Ветхом Завете. И он проповедник, он святой, он пример, он знает отношения с Богом и прочее. И он также процветает. У него есть дом, хозяйство, жена, у него все хорошо. И дьявол сильно завидует ему. Вот показывают Иова, его нарисовали. Показывают дьявола, дьявола тоже нарисовали. Горбатый нос, зеленого цвета, он весь такой в плаще, такие глаза у него розовые. Это образ. Этот дьявол приходит к Богу, такой сюжет. И говорит: это твой Иов только притворяется святым на самом деле. Дай-ка я его проверю, позволь мне. Если ты позволишь, я докажу на самом деле. Дай-ка заберу всю его собственность, семью, скот, и ты увидишь на самом деле, какой он святой. Он будет проклинать тебя. И Бог говорит, хорошо, бери, бери скот, семью, дом, но душу не можешь взять, душа моя. Договорились. Такой сюжет. И нужно было нарисовать Бога. Изобразить его в мультфильме. Ну и понятно, там сидит старый человек в ночной рубашке. Такой образ. На троне каком-то, в облаках. Лысая голова вот такая вот здесь. Борода вот закрывает весь живот. Старый человек. И облако там, где его лицо нарисовано. Потому что лик Господа, как изобразить. Вот, вот такой образ. Скажите, он привлекает кого-нибудь? Хотите погулять, поговорить с таким Богом? Непривлекательно, правда? Старый человек, потом при этом он еще не очень добрый, как выясняется. Он сам творит все, а потом потоп устраивает. Собственно, он сам все тут натворил, понимаете? Потом он наказывает всех, молнии мечет, убивает кого-то, потопы. Заново все творить начинает, что не получается ничего. Но это творением нужно крутить, движение приводить постоянно. Он очень вечно занят, и он судья, он, знаете, такой вот. Такой образ, от которого лучше подальше держаться вообще. Ты там у себя, а мы у себя, и, пожалуйста, не вмешивайся. Вот только просьбы наши выполняй, а так вот сиди там, где ты сидишь. Если просьбы наши выполняешь, то мы согласны, чтобы ты там был и занимал свое место. Что описывается в Коране, Мухаммед? Ночью, ну, у Мухаммеда были откровения. 15 тысяч раз у него было откровение в течение его жизни. 15 тысяч раз к нему приходил архангел Гавриил. Ну, примерно каждый день раза по три с лишним. То есть практически постоянно общался вот на таком уровне. Поэтому он был пророком. И вот однажды ночью Гавриил снова пришел к нему и сказал, Мухаммед, вставай, немедленно мы должны идти, тебя ждет Верховный. Это был шок. Непосредственно к Богу. Об этом-то никто мечтать не мог. Вообще это возможно? Говорит, да, срочно. Мухаммед вскочил, и толкнул рукой случайно кувшин с водой, который рядом стоял у постели. Кувшин падал, но Мухаммед не мог поднять его, у него не было времени. Он быстро выскочил из палатки и увидел там какое-то мифическое существо с крыльями, с головой женщины, львиная фигура. Так описывается в Коране. Они сели на это существо, и в какие-то секунды, не знаю, мгновения, они пересекли пространство звездное, очутились в Иерусалиме. И там встречали пророка Мухаммеда все пророки предыдущие. Там Иисус тоже был. Там был Моисей, там был Авраам, и все его приветствовали. О, Моисей! Ой, простите. Мухаммед, тебя ждет Верховный, поднимайся, поднимайся, там будут наставления какие-то, тебе особое какое-то поручение, миссия какая-то. И вот там описывается, 7 уровней звезд пересек Мухаммед. Причем достиг того высшего уровня. И там должен был быть Бог. И вот он появился на этом уровне. Открыл свои глаза. И что он там увидел? Он увидел покрывало из звезд. И из этого покрывала услышал голос. Мухаммед, передай своему народу, чтобы они молились 50 раз в день. Он не мог сказать ничего, кроме «Да, я слушаю». Это такой был голос, приятный, повелительный, не терпящий никаких противоречий, справедливый, абсолютный. Мухаммед сказал «Да, я передам». И готов был спуститься вниз, как пророки к нему закричали, «Мухаммед, ты что делаешь? Будь человечным, никто не сможет выполнить такие заповеди 50 раз в день. Да ни один человек не сможет, не способен. Сбивай цену». И Мухаммед сказал, «Господь, пойми, у меня люди не такие возвышенные. Мой народ не сможет это делать. Может быть, можно уменьшить эту цифру молитв? Может быть, это будет 40 раз, сказал Бог. Хорошо, 40 раз. Пророки закричали, какие, что 40, что 50, какая разница? Подумай сам внимательно, кто сможет следовать такой практике. И так они очень долго разговаривали, дошли до 5. И когда Мухаммед сказал, хорошо, 5 раз, пророки не успокаивались, кричали, нет, это много, не каждый сможет это делать. Но Мухаммед уже не мог, ему было стыдно уменьшать эту цифру с 50 до 5, значит, он уже не мог, совесть его не позволила. Так и осталось в Коране. 5 раз каждый правоверный мусульманин должен молиться 5 раз намаз ежедневно, не меньше, иначе он не считается мусульманином. И так настоящий мусульманин следует. Итак, есть какие-то описания Бога, видите, также Библия. Моисей говорит с горящим кустом. Он Он часто слышит голос. Иногда он с ним соглашается, иногда он с ним не соглашается. Иногда он с ним спорит, иногда он отчаявшись говорит, что ты из меня делаешь? Что пророк сам себе не принадлежит. Ты сделал из меня врага людей, я их наказываю, я их убиваю. Тех людей, которые не следуют законам Бога, я жестоко наказываю. Мне трудно это пережить. Сколько мне еще быть в такой роли палача? Он с Богом спорит, ведь он. А голос ему говорит, Моисей, даже не пытайся сопротивляться и спорить со мной. Как наездник использует коня, так и я использую тебя. Ты мой пророк. И будешь делать то, что я скажу. Вот такие отношения в основном мы знаем. Из Библии, из Корана, из других писаний. Бог абсолютный господин, абсолютный повелитель. Этот голос, который нельзя ослушаться. Но на первом этапе у людей нет такой веры. И нет таких знаний, что за голос, откуда, где этот Бог. Но религия означает, вера есть, но знаний так и нет. Вера уже есть, есть какой-то опыт. Например, в этой книге «Карма» я привожу пример. Его я услышал от моего хорошего знакомого. Он был одет в белые священные одежды, ехал за рулем. Где-то в Подмосковье он остановился, чтобы выйти в киоск купить воды. Я не знаю, что он там хотел сделать. А неподалеку, напротив, монастырек. Там оказался очень влиятельный старец в мире христианства. У него исповедуется сам Алексий II даже. Это очень старый-старый человек. Он сидел у ворот этого монастыря с четками, повторял свою молитву и видит, в каких-то странных белых одеждах идет человек. Он слышал, что есть какие-то группы разных религий. Он очень простой, открытый. И он закричал, «Эй, иди сюда!» Старый-старый. И мой знакомый пошел туда, к этому священнику, монаху. «Ты кто?» – спросил он его. А тот вообще военный. Он уже генерал на самом деле. Он ему говорит, «А я военный!» Тот тоже очень обрадовался, говорит, «А я тоже военный!» Вот один в рясе, другой в других одеждах, два военных, видите, узнали друг друга. Он пригласил себя туда во двор, они там просидели несколько часов, обсуждали разные писания, разные религиозные принципы с большим удовольствием. Знаете, есть такие люди открытые, очень интересно с ними. И вот мой знакомый задает им вопрос, «Святой Отец, а ведь странно, вы уже в таком возрасте, вы же участвовали в Второй мировой войне и были военным, вы же были коммунистом партийным, а как же вы стали верующим? Расскажите свою историю, ну, интересно, как это случилось в те годы, это же даже было опасно». Он сказал, да, я воевал, я был офицером. И на самом деле я стал верующим именно во время войны. Хочешь знать, как это было? Да. Мы готовились к атаке. Мы стягивали силы на определенный плацдарм. Операция была совершенно секретная. Никаких укрытий, никаких укреплений. Это была атака. По команде нужно было просто атаковать. Поэтому мы не закреплялись там надолго. Единственная была опасность, самое страшное, что могло случиться, если нас рассекретят. Это самое опасное. Если будет контратака, то нам, можно сказать, крупно не повезет. И нас как раз и рассекретили. Так и случилось. Внезапно мы услышали вместо команды просто звук бомбардировщиков. Ковровое покрытие называется. Сплошное покрытие бомбардировщиков. Это все методично перемешивается с людьми, с техникой, с землей, все это пространство. Где готовится атака. Все, их рассекретили. И он понял, сейчас все будет разбито, все, нам конец. И началась, конечно же, паника, и уже никто не мог ни руководить толком, ни командовать, потому что уже все рвалось, все перемешивалось, все разлеталось в стороны. Это был конец, все понимали. И тогда я подумал, кто же поможет? Кто же поможет? Неужели никто не поможет? Может быть, Бог поможет, я подумал. Это не какая-то... История случайная. Таких историй полно, как выясняется, в истории мира. И даже вот мы книгу сейчас как раз выпустили на эту тему. Целый пласт, чтобы показать, как это происходит с людьми. И тут вмешиваются какие-то сверхъестественные силы. Вот что важно увидеть. И я встал на колени, никому никакого до меня дела не было. Никому. И стал молиться Богу. Молитвы ни одной не знал. Но бабушка в детстве говорила, что Бог может быть и есть. Я воспользовался этой верой бабушкиной. Я стал говорить, Боже, спаси меня, спаси, спаси мою жизнь. И я тебе обещаю, он не знал, что же пообещать ему. Ну что я могу пообещать ему? Обычно люди к чему приходят в эти моменты? Я обещаю, что если я выживу, я свою жизнь посвящу тебе. Все. Но это самое максимальное, что может быть. Итак, это под большим напряжением, страх, отчаяние, вот эта молитва в самое-самое трудное время для этого человека, минуты, и вдруг тишина, тихо. Он с удивлением раскрывает глаза и видит, самолеты все на месте. Они висят в воздухе. И бомбы падают, как снежинки. Он все это видит. Ну, так бывает, не только с ним. В таком состоянии шока, стресса, так бывает. Люди даже видят пули, летящие к ним. Он все это тоже видел, как бомбы входили в землю постепенно, как в масло, как они взрывались. И он видел свою бомбу, вот, которая к нему прилетела недалеко. И земля поднималась, тут выходило пламя, видели какие-то комья земли, осколки. Но он мог двигаться. И все эти осколки он мог пропускать мимо себя, туда, сюда, таким образом. Но все-таки его швырнуло волной, где-то он лежал, но он был цел. И после этой бомбежки какие-то люди ходили с носилками и собирали, что там еще осталось, и увидели, смотрите, целый, даже царапины нет на нем. На носилке его контуженное должно быть, в самолет, пусть летит в госпиталь. Ну, полное поражение. Лечу, говорит, я в самолете и думаю, неужели Бог есть? Да нет, может быть и не Бог. Мой атеистический убрал вверх, говорит. Просто ученые же не все еще знают, верно, наука? Ну, у человека могут быть какие-то способности, знаете, которые еще не открыты. И таким образом я размышлял, говорит, и моя вера все уменьшалась, уменьшалась после этого. Он говорит, ты не поверишь, что случилось потом. Зенитная батарея снизу, прямое попадание. Прямо в самолет. И я вишу в воздухе и повторяю, Боже, на этот раз точно, я обещаю тебе. И ты знаешь, говорит, там внизу было поле. На этом поле было два стога сена. Вот в один стог сена упал я. Вот то, что она сказала себе. С тех пор, говорит, я уже не сомневался. Я, говорит, отслужил, я пошел в отставку и ушел в монастырь. Так здесь, говорит, я до сих пор нахожусь. Вот есть такие вот сюжеты, есть такие моменты. Помните фильм Бондарчука «Они сражались за Родину»? Когда эта бомбежка, там что-то подобное, этот герой, он в окопе, он начинает молиться, о Боже, Боже, какой ад вообще. Но как только все стихает, он думает, что это я? Чего это тут размолился? Хорошо, что никто не видел, а? Люди-то думают, партийный человек все-таки. Все на место становится. Но трудные минуты абсолютно каждый имеет такой инстинкт обратиться к какой-то высшей силе. Это есть даже у аборигенов. Когда гром грянет, они на колени падают сразу же. Признание называется высшей силой. Я однажды сам это видел. Не среди аборигенов, а прямо на Урале, в Екатеринбурге, на вокзале. Такой ливень был. Мы сидели в машине и смотрели на табло, куда там поезд подойдет мой. И такой ливень, все грохотало где-то здесь совсем близко, гроза, она развернула в полную силу. И в какой-то момент дождь как будто немножко притих, и мы быстро выбежали, взяли вещи, чтобы пойти на вокзал бегом. Все лилось просто. И вот в этот момент, когда мы вышли, грянуло прямо у всех над затылком. Ба-бах! Это был такой грохот страшенный, и все люди на вокзале сели на пол. Они были такие смиренные, только видели их глаза. Но как только все это стихло, они снова так встали, знаете, так гордо, так отряхнулись. Что это мы? Проявили свою слабость. Но знаете, какие есть могущественные энергии? Кто-нибудь видел ядерный взрыв? Конечно, нет, мы видели это на съемках. И мы сразу становимся маленькими. И никакая, какая сила, оказывается. Откуда она исходит? Из килограмма вещества всего. В каждом килограмме вещества вот столько энергии, можете себе представить? И здесь это поражает воображение. Но если вы взорвете ядерную бомбу на Солнце, там ее никто не заметит. Уму непостижимо, какие силы работают во Вселенной. И человек... Он гордится своим положением, своими поступками. Вселенная такая огромная, такие вселенные, как пыль в воздухе, как пузыри в океане, описывается в Ведах. В каждой вселенной, как пыль в воздухе, планет не сосчитать. И на какой-то лишь одной планете мы с вами живем. На этой планете так много стран, городов, как там в одном городе мы находимся. В этом городе так много квартир, людей, помещений, мы только в одном находимся. И в этом помещении так много помещений, зданий, мы только в одном кресле сидим. И думаю, что мы знаем всю Вселенную, управляем тут всем. Покоряем пространство, иногда вылетая в космос, правда? Микроб тоже покоряет пространство, он подпрыгивает здесь на микрофоне чуть-чуть, так вот, прыг, 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 и он покорил пространство. И конечно же, когда человек идет путем знания, даже вот просто обычная наука, он не дает соприкасаться с этими энергиями, он говорит, они непостижимы. Нет, случайно жизнь не может возникнуть, они говорят. Один ученый 50 лет изучал вот эту теорию случайного происхождения жизни, в конце концов сказал, это невозможно. Я, говорит, могу легче представить себе, чтобы из груды металлолома случайно бы когда-нибудь скомбинировался самолет и взлетел бы, чем случайно бы возникла живая клетка. Это очень сложная конструкция. Уму непостижимо. Сложнее, чем весь этот город. Город Москва, видели? Сложнее одна клетка, чем город Москва, чем Токио. Во много раз. ДНК Гераза. Есть такое ДНК. Что она делает? Уму непостижимо. Никто не может объяснить с точки зрения этой эволюции. Там, где есть сверхскрученные места в организме, вот эти всякие цепочки ДНК, они иногда скручиваются и запутываются, заплетаются в каком-то месте, узлы образуют. ДНК Гераза тут как тут. Она берет двумя конечностями, держит два этих конца, третий разрезает пополам, потом соединяет каждую заново. И идет в другое место, где сверхкрученные. Это ее работа. С точки зрения эволюции ни один ученый не может понять, как это могло произойти. Абсолютно понятно, что действует точный разум, точный механизм. На микромире, макромире, в теле человека такие сложные процессы происходят. И мы просто смотрим через эти процессы, которые нельзя объяснить, даже пронаблюдать толком. Мы просто мыслим этим мозгом, который необъясним и непостижим. Мы просто им пользуемся, наслаждаемся. И даже не думаем. Как мы перевариваем с вами пищу, никто не знает. Он сам все переваривает. Я же не участвую в этом. Я просто наслаждаюсь. А там такие процессы химические происходят, их описать невозможно. Не хватит никакого интеллекта. Каждый атом во Вселенной на своем месте. Каково? Ничего лишнего не существует. Можете пронаблюдать, проанализировать. Так утверждают ведические книги. Более того, в мире животных и насекомых нет ни одного голодного существа. Пойдите в лес и найдите хоть одного муравья, умирающего с голоду под деревом. А в мире людей есть полным-полно голодных людей. Пока мы здесь сидим, каждые 3 секунды умирает человек с голоду на планете. Раз, два, три, одного уже нет. Раз, два, три, еще одного нет. И так далее. Проблема голода создана искусственно, говорят мудрецы. Неправильное использование человеческой энергии. И если нет веры и нет знания, то возникают какие-то теории, на которые человек пытается опираться, но они не помогают ему в жизни. Наука нынче называется ортодоксальная. Ортодокс. Орто означает правильный. Докс – доктрина. Я выдвигаю какую-то доктрину и считаю, что она правильна. Это называется ортодоксальный метод. И такие доктрины может быть множество. И они могут быть все правильные, но критерий – практика. А есть ортопрактис. Это веда. Она не будет объяснять слишком много теорий. Она просто говорит, делай вот так. И все. Ортодокс. Правильная практика. Будешь так делать, получишь результат. И это есть доказательство. Можно привести пример. Машинного масла и меда. Вот баночка машинного масла, вот баночка меда. Внешне очень трудно отличить. По виду точь-в-точь может быть. Я говорю, вот это очень вкусный мед. Попробуйте. На платформе эмпирического опыта ортодокс я говорю, не буду пробовать, это машинное масло. Докажите мне, что это мед. Да нет, это мед, просто попробуйте, увидите сами. А почему должен пробовать? Вдруг это машинное масло? Не буду пробовать. Да, но как это можно доказать, если вы не попробуете? Есть единственное доказательство, просто возьмите и попробуйте, и сразу все станет ясно. Вот это называется веда. Веда доказывается только через практику. Принимая, я понимаю. Если я не принимаю, я и не понимаю этих вещей. Невозможно. Самадхи, говорится, это состояние, которое человек, если он его испытал, доказывать ему не нужно. Если не испытал, доказывать тоже не нужно, но недоказуемо. В любом случае, тут лучше молчать. Просто есть слово «самадхи». Но если вы его не испытывали, невозможно доказать. Если вы его испытали, тоже доказывать не нужно. Орто практис. К примеру, веды описывают элементарное правило гигиены, скажем, чистота. Если вы коснулись испражнения животного, написано, нужно омовение. Это понятно и сейчас. Естественно. Нужно омовение. В другом месте пишется, если вы осквернились чем-то, загрязнили какую-то часть тела, можете взять коровьего навоза и очиститься. Объяснений нет. Мы с вами эмпирики, мы сразу видим противоречие. Погодите, вы только что говорили, что испражнения животного нечисты. И тут же вы утверждаете, что можно омываться коровьим навозом. Это противоречие. Как можно принимать такие веды? Но веды принимают просто потому, что они веды. Они сверх. Они не подчиняются обычной логике и рассудку. Если вы проанализируете коровий навоз, антисептик. Один из лучших природных антисептиков. Этот анализ уже сделан был. Это лучшее природное мыло. Коровий навоз можно очищать. Дом, никакой инфекции никогда не будет. В Индии пользуются испокон века, и люди на практике знают, что такое коровий навоз. Применяя, мы понимаем. Есть другой пример. Как это может не подчиняться логике? Логика сосов на шее козы называется. На Бенгалии, не знаю, как это сказать складно. У козы есть вымя, откуда есть молоко можно брать. Но иногда такие же выросты на шею не вырастают. Очень похожи на сосцы. По логике вещей могу думать, раз из этого вымени можно брать молоко, то на шее должно быть тоже можно взять молоко. Но оттуда не идет молоко. Это лишь внешняя логика. Поэтому не все подчиняется логике здравому рассудку. Нужно знать точное устройство мира, предназначение предметов. И поэтому есть веды, которые описывают все формы жизни во Вселенной. Растения водоплавающие, млекопитающие, птицы, человеческие существа, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в целом во Вселенной. Из них 400 тысяч форм человеческих существ, разных по уровню сознания. То, что мы называем национальность, это разные типы людей, разные уровни сознания, разные гуны человеческих существ. Есть французы, американцы, итальянцы, и китайцы, и японцы, и русские, греки, индусы, это арии, хуны, пулинды, называются на санскрите, касы, все то же самое. Все эти названия даются. Это 400 тысяч форм человеческих существ. Не все проявлены, конечно, на этой планете, понятно. И гораздо здесь меньше, и совсем тут считанные единицы. И вот такое разнообразие во всей Вселенной. У людей, которые не имеют ни знания, ни веры, не хватит воображения понять все это. Устройство Вселенной также описывается в ведах. 6 миллиардов миль на 4 миллиарда миль. Диаметр Вселенной, она эллипсообразная. 6 миллиардов миль на 4 миллиарда миль. Это ядро Вселенной. Это не вся Вселенная. Как в кокосовом орехе есть внутреннее составляющее ядро. Потом начинаются оболочки. Первая оболочка состоит из Земли. Она в 10 раз толще ядра Вселенной. 40 миллиардов миль. Следующая оболочка из водорода в 10 раз толще предыдущей. Кто-то из моих знакомых посчитал пропорционально, как бы это могло выглядеть, такая модель. Если возьмете 2 миллиметра, это ядро Вселенной, то 11 километров будут оболочки Вселенной еще, 7 или 8. Вот в таком мире мы живем. Так описывается веда. Это можно проверить как-нибудь? Нет. Просто есть информация. И эта Вселенная считается не очень большая, средняя примерно. Есть гораздо больше Вселенной, есть чуть меньше, но это вот наша средняя Вселенная. Возраст Вселенной известен тоже. Ну, например, если мы возьмем 4 юги вместе взятых. Что такое юга? Сатья-юга, Трета-юга, два пара юга, Кали-юга. Циклы времени вселенского. Большие промежутки времени. 1 800 000 длится Сатья-юга лет наших земных. Примерно 1 200 000 длится Трета-юга. 864 000 лет длится два пара юга. И 432 000 лет длится Кали-юга. И они циклируют снова. Сатья, Трета, Двапара, Кали. Общая сумма получается 4 миллиона, примерно 300 тысяч лет. Маха-юга. 4 юги в целом взятые. Как вот есть день, ночь, все остальное. Вот если вы умножите 4 миллиона 300 тысяч лет на 1000, получается 4 миллиарда 300 миллионов лет, это будет 12 часов во Вселенной. День. Умножите на 2, будет сутки. Умножьте на 30, будет месяц. Умножьте на 12, будет год. Умножьте на 100, будет век Вселенной. Вот по таким измерениям живет Вселенная. Это ее 100 лет, не больше. Для Вселенной это всего лишь 100 лет. У нас есть свои 100 лет, у Вселенной есть свои 100 лет, у муравья есть свои 100 лет. Время относительно. Но само по себе оно вечно. Оно измеряется по разному сознаниям. В какой гуне находится сознание, и в соответствии с этим время тянется по-разному, измеряется. Например, если вы идете к зубному врачу, и доктор говорит, потерпите чуть-чуть, всего полминуты. 30 секунд. 30 секунд. Это же очень долго. Кошмар. Считайте. Раз. Два. Три. Боже мой. Ад какой. Когда это кончится? С другой стороны, влюбленные часов не замечают. И таким образом, у каждого есть свои 100 лет, каждый свой отрезок времени, каждый успевает все за эти 100 лет сделать. У Вселенной тоже свои 100 лет. И сейчас начался 51-й год Вселенной. Утро раннее. 51-го года Вселенной. Примерно середина. Мы с вами уже давно умрем, а утро так и не кончится. Мы родимся снова еще сотни тысяч раз, и утро даже не сдвинется с места. Для нас будет практически вечность. И говорится, что есть живое существо, которое живет все это количество времени. Ровно столько, сколько живет вся Вселенная. Поддерживающая сила – это личность. И он имеет такой срок жизни. В русских ведах его называют Рамха. В индийских его называют Брамха. Одна и та же личность. Итак, мы говорим о религии. Религия означает вера, но нет знания. Мы не можем все это объяснить, но есть какая-то вера, это называется религиозность. Она может быть слепая вера, но так или иначе, это какой-то шаг уже. Я еду в поезде. В купе женщина пожила, читает Евангелие. Я посмотрел, и мне это очень понравилось. Сразу, значит, как-то спокойно стало на душе, что кто-то интересуется Писаниями. И она заметила, что я благоприятно отношусь к этому, и спросила, сказала мне, вы знаете, говорит, как это здорово. Я говорю, что? Да вот описание жизни Иисуса. Если вот так буквально все было, как тут написано, это же просто потрясающе. Она так стала говорить об этом с таким вдохновением. Говорит, вы верите? Верите, что Иисус жил, вот делал все это? Я говорю, да, конечно. Большое вам спасибо. Рядом был пассажир еще один помоложе. Она говорит, а вы верите? Ну, он был другим. Он сказал, а кто это видел все? Да, как это доказать можно? Она расстроилась, сказала, вот если бы наука могла это все доказать, как было бы здорово. У меня нет сил доказать все это, я не могу это все объяснить, нет знаний. А? Религия без знания – сентиментальность. Знание без религии – сухие умственные рассуждения. Нужно то и другое. Есть уровни над религией, когда есть и знание, и полная вера. И полное знание, и полная вера. То есть, конечно же, когда есть полное знание, это очень трудно объяснить людям при помощи их языка, эмпирических рассуждений. Но это можно объяснить притчами, иносказаниями, примерами, внезапными сравнениями, переключением внимания. Что делают обычно пророки? Они рассказывают какие-то притчи. Они каким-то говорят другим языком, эти люди. Непонятным, но все-таки что-то проясняется вдруг по непонятной причине. И пересказать очень сложно то, что они говорят. То есть трансцендентное знание. Не думайте, что его можно объяснить только философским языком. Философия, она на самом деле бессильна. Это язык сердца. И тут на помощь приходит только звук. Мы говорим и в этом звуке мы уже что-то слышим. Смотрите, очень много всего можно услышать. Вот человек приходит с мороза в квартиру, что там, как там? Ох, там и мороз, он говорит. И вы сразу чувствуете температуру. По звуку. Мгновенно переносится атмосфера. Один человек рассказал мне про ад. Это очень страшная история. Я до этого не очень-то верил в ад. Ну так, я допускал, может быть, что-то есть, но вот так вот буквально. Мне было трудно принять это. Но этот человек меня убедил на 100%. Это был странный человек очень. Мы встретились где-то на квартире, мы беседовали на темы Бхагавадгиты, и это был новый человек, который заинтересовался этой философией. Он сидел в углу, моргал глазами, не произносил ни звука, смотрел в одну точку. Длинные волосы, орлиный нос, круглые глаза, хлопающие вот так вот постоянно. Ничего, ни вопросов никаких. И затем кто-то дал ему мой телефон, он хотел с кем-то пообщаться лично. Обычно давали мой телефон. И вечером звонок. Здравствуйте, здравствуйте. Я сегодня был на вашей лекции. У меня к вам вопрос. О, очень хорошо. Я люблю отвечать на вопросы. Давайте, где ваш вопрос? Скажите, ад вечный? Нет, ад не вечный, я сказал. Он, может быть, кажется вечным, потому что много страданий, но как карма кончится, живое существо освобождается из ада. Большое вам спасибо, положил трубку. Как-то странный звонок. Ну, ничего, человек принял что-то. На следующий день звонок в то же самое время. Здравствуйте. Здравствуйте. Это снова я. Мне вопрос. Да-да. Ад вечный? Уже. Но я же сказал, что не вечный. Ну, то есть карма кончится, и вы освобождаетесь. Большое вам спасибо. Ровно сутки проходит. Пробивает 6 часов вечера. Звонок. У меня к вам вопрос. Здравствуйте. О, Боже, здравствуйте. Ответьте на вопрос. Ад вечный. Да почему вы все время спрашиваете про ад? Ну, потому что христиане говорят, что ад вечный. Ну, понимаете, можно так сказать, но это более образно, потому что там много страданий. Если даже вы год живете в аду, понятно, что для вас это будет вечность. Но это более образное сравнение. Это так же, как вот вас осудили в тюрьму, вот, ну, ваш же срок временный. Сколько вы ни сидели, все равно время кончится, и вы уйдете. Большое вам спасибо. И через сутки в 6 часов вечера звонок. Ад вечный. Я говорю, почему вы все время говорите про ад? Почему только об этом спрашиваете? Дело в том, что я был в аду, он сказал. Он сказал это запросто. И мы стали с ним разговаривать на другие темы. Он был совершенно нормальным человеком. И очень умным оказался, интеллектуальным, начитанным. Но что касалось ада, он просто был в панике. Он снова боялся попасть туда. Он сказал, я вам хочу все рассказать подробно, приходите ко мне домой. Я думал, чему быть, того не миновать. И жена, она слушала эти разговоры каждый вечер и говорила, только не туда, через мой труп, туда не пойдешь. То есть атмосфера была настолько напряженная, я помню, что это реальность какая-то, вот его голос, от его состояния просто перенеслась, пригнала в квартиру. Какая-то адская, знаете, совершенно невероятная. И на самом деле, когда я послушал все, что он говорил, я на 100% был убежден, что ад существует. И потом находил подтверждение в других людях также. Это был первый мой опыт. Я это услышал по звуку его голоса. Он все подробно рассказал, что с ним там делали и как это все произошло. Я не буду сегодня пугать публику слишком, я пойду дальше. Это очень такая тема тяжелая. Но я лучше расскажу, как не попасть в ад, хорошо? Итак, поскольку мы пытаемся идти выше, выше, выше от общих вещей к частным, от частных вещей мы идем в более возвышенные темы, в конце концов мы должны поговорить еще кое о чем, не только о человеке. Человек, конечно, очень важен, но вся его жизнь зависит от Абсолюта. Поэтому немножко должен сказать несколько слов об этом. Что же такое абсолютная истина? Описание и определение даются в Веданта Сутре. Джан Мади Яся Итаха. То, из чего все исходит. Источник всего. Абсолютно все. Здесь есть мужчина и женщина. Откуда они? Джан Мади Яся Итаха. В Абсолюте это есть. Что вы тут видите? Родители и дети существуют. Откуда? Оттуда. Друзья есть, верно. Слуги господа есть, есть. Супружеские отношения есть, конечно. Откуда все это? Джан Мади есть это. Так кто теперь такой Бог? Он мужчина или женщина? Интересный вопрос. Потому что из него все исходит. По образу подобию. Ну хорошо, но здесь есть мужчина и женщина, тогда кто же он? Если из него все исходит, то к какому началу он принадлежит? К мужскому или женскому? И к тому, и к другому. Это и мужчина, и женщина одновременно. В нас тоже это проявляется, но по-другому. У нас тоже есть и мужское, и женское начало у каждого. Но проявляется так, как недостаточность. Вот мужчины, ему не хватает женщины. А почему? С чего ради? Потому что женская природа в нем также есть, но она не проявлена. И переходит в форме недостатка, не самодостаточной, потребности. Дополнение нужно мужчине. Также есть женщина, но у нее есть потребность в мужском. И вместе они могут создать какую-то гармонию. Конечно, могут не создать, но они притягиваются друг к другу. Естественным образом. Так вот, Бог – это мужчина и женщина одновременно. Это две формы, вечно связанные. На самом деле, Бог один и только один. Как абсолют – это только единство. Но он становится многим безгранично в разнообразии. Эта возвышенная философия называется «Ачинтья Пхеда Пхеда Татва». Непостижимо единство всего и отличие одновременно. И это непостижимо. Все мы люди, это единство, и все мы абсолютно разные. Только посмотрите. На наших глазах этот принцип разворачивается и работает во всех мирах Вселенной. Откуда? Джан Мадьеси Таха. Это по этому принципу работает все. Бог един и отличен. Есть единство, есть различие. Потом первый аспект абсолютной истины – это единство, сад. Вездесущий, всепроникающий свет, на котором все это держится и существует. Сад означает энергия существования, вечность. Мы же видим, что все существует. Значит, есть энергия существования. Вот он. Мы уже начинаем понимать Бога с вами. Начинаем видеть Его. Он живой, оказывается. Это не абстрактный образ. Мы начинаем уже понимать, что это энергия Бога, она существует благодаря энергии сад. Вот первое проявление и понимание Бога. Иногда его понимают философы, художники, мыслители, немножко задумавшись, как Ван Гог, он пишет картины, эти двигающиеся деревья у него, переплетающиеся с космосом, со Вселенной, какое-то единство всего этого находит он. Философы думают в этом же направлении, что все едино, нужна какая-то единая энергия, чтобы объединить все человечество, все умы, какой-то одной цели, одна идея должна быть. Общечеловеческие какие-то принципы должны быть. Единство, единство, единство. Кто-то хочет все религии мира объединить в одну, строит храмы, где купола с разными символами в одном помещении. Несколько это искусственно, традиции нельзя нарушать. Должно быть разнообразие, единство должно быть в духе. Как сказал Иисус, что второе пришествие меня узнаете только по духу, а не по телу. По телу не узнаете, тело будет другим, но по духу можете узнать. И тот, кто видит дух, узнает меня. Итак, это первый аспект абсолюта. Безграничное единство, неописуемое, необъяснимое, но существующее. К описанию абсолюта прибегает принципом нети, нети. Не то, не то, не то. Это не абсолют, это не абсолют, это не абсолют, это не Браман, это не Браман. Дадим пример. Почему именно так нужно описывать абсолют? Наверное, мы согласимся все, как ученые, что весь мир, в котором мы живем, земной мир, это не что иное, как энергия Солнца. Абсолютно все. И деревья, и горы, и дожди, и все эти процессы, это не что иное, как энергия Солнца. Она – главный двигатель всего этого, энергии Солнца. И так мы скажем, все это Солнце? Ничего общего с Солнцем нет. Нет, это не Солнце, это не Солнце. Но это его энергия, тем не менее. Мы не можем отрицать этого. И в то же время ничего общего с Солнцем нет. Само Солнце полностью отличается от всего этого. Никакой аналогии даже быть не может. Даже с огнем его сравнить невозможно. Оно гораздо более могущественно. Таким же образом Браман сосчитывается – это не то, это не то, это не то. Пересчитываются все материальные элементы, 24 философии Сангхи. Все материальные элементы сосчитываются великими мудрецами, давно уже проанализированные. И когда мы проанализируем все эти элементы, Сангхиа сосчитаем, мы вдруг поймем, что существует еще 25 элемент. И догадаемся, что есть дух. Вот таким образом, косвенным больше, не глазами, а при помощи разума. Просто обнаружим его там логически. Как последняя составляющая и связывающая все эти явления. Этот внутренний клей. И на самом деле, посмотрите, все это материя. Но почему одна материя находится в состоянии камня, металла, воздуха, воды? С этой точки зрения посмотреть странно. Какая же сила их поддержит в разных состояниях? Сожмите кулак и держите его, превратите его в камень. Какие нужны силы, чтобы миллионы лет держать его таким образом? В состоянии камня. Но камень существует миллионы лет. Что это за сила, которая существует и поддерживает эти атомы в таком плотном состоянии? А другая материя в форме воздуха? Как это все контролируется в природе? Как это все преобразуется и поддерживается? Если вы возьмете всего лишь килограмм вещества, как мы сказали, выйдет столько энергии, что разрушит весь этот город. Вот она энергия, видите? Ядерная энергия. Так кто же эту ядерную энергию упаковал в эту материю? Ведь есть какая-то еще сила выше ядерной энергии, который преспокойно упаковала эту энергию во все элементы творения и поддерживает ее преспокойно. Это называется энергия сад. Вот она. Браман. Абсолютная сила существования. Любые единицы силы. Безграничные возможности. Веды даются образная картина. Вся эта вселенная покоится на капюшоне Ананта-Шеши. Он даже не замечает ее. Ананта-Шеша – это олицетворение поддерживающей энергии этой вселенной. И в Гите говорится, одной лишь крохотной частицей Бог поддерживает всю эту вселенную. Крохотной, незаметной частицей всего лишь на все. Это совсем не трудно для него. В нашем понимании это не умещается ни в каком воображении. Какие силы сейчас заложены в этом мире для поддержания? Сад. Кроме этого, если мы поднимемся дальше, если мы проанализируем этот Брахман, откроем, что мы есть частичка того же самого духа, маленькая, есть большой Брахман и маленький Брахман, то мы придем еще к одному пониманию Бога. Дальше чит. Это был сад, теперь чит. Чит – это энергия знания. Это источник разнообразия этого творения. Да, все едино, верно, но в этом единстве есть разнообразие. Вот, сначала нужно понять единство, а потом в нем найти разнообразие, различия, чтобы не было противоречий. При детальном исследовании этого безграничного Брахмана мы обнаружим параматма, сверхсознание, сверхразум. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, он ведет себя совершенно по-разному. Один и тот же Бог, входя в сердце разных живых существ, ведет себя совершенно по-разному. Вор, он говорит, как идти воровать. Да, он санкционирует это. Если он очень хочет кто-то воровать, конечно же, совесть скажет ему, это плохо. Но если он очень настаивает, иди воруй. И даже скажет, куда нужно идти воровать, и как это хорошо сделать, осуществить. Вот есть богатый человек, который хочет спрятать свое богатство. А есть вор, который хочет их украсть. Чье желание выполнит Параматма, Бог. То желание, чье сильнее. Он беспристрастен. Мы идем по улице с вами, красный свет на дороге. Но мы почему-то не замечаем его, идем, потому что время нашей жизни истекло, осталось всего 3 секунды. Машина сбивает нас. Кто это все контролирует? Кто затмил нашу память? Кто повел через эту дорогу? Был же красный свет, как вы не заметили этого всего? Несчастный случай, говорит. Несчастных случаев не бывает. Все очень точно, точно, точно. Каждый атом контролируется. Каждый шаг под контролем находится. Осуществляется карма безошибочно в этом мире. Это осуществляет параматма. Вот она. Она абсолютно беспристрастна. В теле свиньи – параматма. В теле червя в навозе – параматма. В теле насекомого – параматма. В теле человека – параматма. Любое живое существо сопровождается сверхсознанием. Любое. От него исходит память, знание и забвение. Все эти инстинкты, то, что ученые говорят, или озарения у человека бывают. Это все параматма. Память, знание, забвение. Ньютон сидит под деревом, яблоко падает. Пум. Ну так говорят. Яблоки падали до Ньютона, верно? Но Ньютон подумал, чего это не падают? А почему? Какая-то сила, значит, их притягивает. Вот он увидел это все. Вспомнил что-то, смотрите. Какое-то знание получил. И вот, когда мы смотрим на этот мир, нам говорят, только имеющий глаза увидит. Когда мы пытаемся слышать, только имеющий уши услышит. То есть без параматмы мы не видим и не слышим. И не понимаем ничего, оказывается. Только то, что откроет параматма, то мы и получаем. То есть параматма находится в сердце живого существа. Вот если ладонь так вот вытяните, вот это размер параматмы будет. В нашем теле. В теле муравья в соответствии с его ладонью. Если ладонь муравья взять, видели ладонь муравья? Я не видел никогда, но может быть она есть. То его параматма будет меньше. Не думайте, что у него другой Бог в сердце. Или как говорят мусульмане, вот у нас свой Бог, а у христиан уже другой Бог. А вот в ведах уже третий Бог. Нет, Бог один. Но точно так же, как солнце отражается в миллионах луч одновременно, одно и то же солнце, так же параматма. Один Бог может распространить себя в миллиарды, в триллионы, триллионы живых существ. При этом он остается тем же самым, это тот же самый Бог. Поэтому, говорится, все пути ведут к Богу. Совесть любого человека хочет привести его обратно к Богу. Любой человек, на самом деле. Любое живое существо связано этим сверхсознанием. Это второй аспект абсолютной истины. И третий аспект абсолютной истины – это личность. Личность, имеющая свой характер, свои качества, свои вкусы. Смотрите-ка, он уже может с нами не согласиться, как параматма. Он может уже иметь свое мнение. Что говорит личность Бога в ведах? Интересный момент. Есть одно его высказывание. Я сейчас перескажу его просто в русском языке. Однажды он сказал это на поле битвы Курукшетра, в присутствии всех мудрецов мира. Ему дали слово. Там присутствовал Бхагаван. Это параматма была предыдущая. Это Бхагаван, личность Бога. Бхагаван означает обладатель всего, тот, кому все принадлежит. Если абсолютно истинно то, из чего все исходит, то Бхагаван это тот, кто всем этим обладает. Это большая разница между понятиями, оказывается. Абсолютная истина никак не меняет образа жизни моего. Ну да, она вся изошла вот на все эти части, и что? Теперь я тут делаю, что хочу. Как это, так сказать, влияет на мою жизнь? Никак. Но если мы понимаем понятие Бхагаван, личности Бога, это сильно повлияет на наше поведение, на наш образ жизни. Потому что собственник уже есть, оказывается. И мне здесь ничего не принадлежит, смотрите. Это уже конкретный вывод. Вот тут уже я могу не согласиться. Погодите. Что-то здесь странно, нечестно. Что, у меня ничего нет, что ли, в этом мире? Да, абсолютно ничего, говорят веды. Все принадлежит Богу, и Шавасе, и Дамсарвам, и Дамсарвам. Все. Мы приходим сюда без ничего, верно? И уходим, тоже ничего взять не можем. Но между этим заявляем, что у нас тут есть собственность. Так вот веды сразу говорят, ничего нет. То, что вы сейчас имеете, принадлежит Богу. Это Бхагаван. Поэтому прийти к Бхагавану жадные люди не могут. Люди с чувством собственности или национализма, или шовинизма не могут. Завистливые люди не могут. Они будут против этой категории. Абсолютная истина ложится на слух кому угодно. Даже материалисту, ученому, буддисту, кому угодно. Абсолютная истина — понятие такое абстрактное. Все, что хотите, то и думайте. У каждого Бог свой, и все остальное. Это никак нас не призывает к каким-то переменам в жизни, улучшению. Но когда вы говорите «Бог, Бхагаван», его воля должна быть, его слово последнее. Вот тут уже проблема начинается. И что же он говорит? Держите крепче за ручки кресел. Сейчас процитирую, что говорит Бхагаван. Он, конечно, много что говорит, но вот интересное выражение у него есть. Он сказал, человек, который думает, что то место, где он родился, его родина, и оно священное, который думает, что те люди, которые он родился, это его родственники, тот человек, который думает, что он это тело, мужчина или женщина, или национальность, подобен ослу или корове. Лучше бы мы этого не говорили на публичной лекции. Но это правда, видите, вот таково Писание, таковы веды. А что же он говорит? Они вечные мои составляющие частички, они принадлежат мне все. Я обладатель всего этого. И они так же божественные, как и я. И нас связывают божественные узы. И только из-за невежества они увлекаются материальными временными связями и страдают из-за этого. Они подобны ослу или корове, потому что осел думает то же самое. Принципиальной разницы нет. Один святой сидит за столом, вокруг ученики, и тут мухи летают повсюду. Много мух. И две мухи вот тут сидят на столе и совокупляются перед святым. Ученики посмотрели, о боже, нашли же место. Ну и как? Тут рядом гуру. И гуру смотрит при этом на них. Он еще и смотрит на него, как неприличная сцена вообще. Но гуру сказал, смотрите сюда. Вот это самец, это самка. Все, ну понятно, да, ну гуру, ну не смущайте нас. Вот самка, она заигрывает с самцом. Вот так вот заигрывает с ним, потом он ее ловит, и у них секс. Так чем же человек отличается от мухи, он сказал? Если человек ест, спит, совокупляется, обороняется, и животное ест, спит, совокупляется, обороняется, в чем разница? Ну, кажется, нет, конечно же, разница есть, но какая? Вот птица живет в гнезде у себя, в скворечнике, на дереве. А человек живет на пятом этаже в своей квартире. И каждое утро птица вылетает за продуктами, верно? Человек тоже каждое утро выбегает на работу и с продуктами возвращается. Там у него мягкая соломка, и там у него гнездышко, и птенчики. Вот у него мягкий диван, там тоже птенчики в кроватках. Если кошка полезет в скворечник, птица будет отбиваться клювом, когтями, крыльями. Если к человеку кто-то полезет в дом, он возьмет топор и тоже будет отбиваться. В чем разница? Птица идет как птица, а человек идет как человек. Принципиальной разницы нет. И все же мы видим, что человеку предоставлены лучшие возможности жить более комфортно. Вот рабочий у станка целый день, а начальник сидит в кабинете с кондиционером. Почему такое неравенство? У него обязанности высшего порядка подразумевается, поэтому. И вот это означает, что у нас с вами есть какие-то еще обязанности высшего порядка. У нас есть избыточная энергия разума. У животных нет желания славы, скажем, известности, культуры, искусство развивать. Видели, чтобы животное? Ну да, их иногда используют некоторые художники. К ослу привязывают там к хвосту кисть, и он там... И эту на выставку, пожалуйста, художник. Обезьяны тоже могут что-то наделать. Но в принципе у них нет такой тенденции. А у человека есть, знаете, самовыражение, какой-то внутренний мир, он богаче. И вот мы видим, какая-то все-таки разница есть. Все-таки мы не совсем животные, нет. И это, говорится, единственное отличие человека от животного. Человека интересует абсолютная истина. Об этом говорится, это прежде всего обращение Веданта Сутры, первое обращение Веданта Сутры. Теперь ты человек. И теперь ты должен спрашивать об абсолютной истине. Иначе ты не можешь выполнить предназначение человека. Представьте, что мы идем с вами к горе. Нам сказали, вот там ваша гора, идите туда. И мы идем, и вдруг видим, действительно что-то там есть. Очень далеко мы не видим, что точно. Но какой-то уже объект в тумане проявляется. Это сознание Брахмана. Нечто я уже начинаю чувствовать. Божественные какие-то силы есть, да, хорошо. Иду дальше. И чем ближе я подхожу, тем больше я вижу. Это гора, точное очертание. Я могу дать ей название конкретное. Могу назвать уже. Не просто нечто божественное, а конкретное есть название. Гора. И, наконец, я взбираюсь на гору. И там ландшафты, деревья, озера, ручьи, живые существа. Там так много разнообразия. Это третий аспект, Бхагаван. Так сколько аспектов существует абсолютной истины? Только гора. Остальное мы разные точки зрения от нее. Существует только гора. Остальное только Бхагаван. Остальное разные точки зрения относительно его. Царь. Ему принадлежит все царство. И энергия разума царя распространяется. Плохое царство. Хороший царь, хорошее царство. Энергия разума распространяется на все царство. Но сам царь живет в одном доме. Сидит просто в одной комнате. И интересно, что когда этот царь идет домой, приходит, то там его родственники встречают. И там он не царь. Там никто этого расчета не примет. Вот я, смотрите, сегодня звонил своей матери. Видите меня? Вот я звонил своей матери. Мать говорит, мой маленький. Может быть, я уже стал президентом страны. Матери, это никак не интересно. Она смотрит, какие там носки у тебя. Ну-ка. Я говорю, мама, я уже не маленький, когда приезжаю, отбивайся от нее. Ты мне еще зашнури, да. Мне уже скоро 50 лет. Ну, говорит, ты пойми, я мать. Для меня ты все равно останешься ребенком на всю жизнь. Сколько бы тебе ни было лет, кем бы ты ни был. Мне это не важно. Мои чувства к тебе не изменятся. И вот что говорится, Бог у себя дома не творец, не судья. И там ее кто Богом даже не называет. Поэтому это мешает отношениям. Там есть понятие «друг», «возлюбленный». Интересный момент. «Ребенок» называют его. Некоторые души, совершенные души, любят его родительской любовью. Есть такая великая преданная Бога, описывается в Ведах, в духовном мире, Ешода. Она мать Бога. Она ругает его и приказывает ему делать что-то. Его называют там Кришна, потому что, значит, все привлекающие, все прекрасные. Там очень много имен. Говинда, Гопал, Кана, Лалу. Очень много, смотря кто к нему обращается. Имен безграничное множество. Нельзя сказать, сколько имен у Бога. Невозможно сказать. Но Кришна – одно из основных, первичных имен. Есть первичные, вторичные имена и так далее. То есть очень могучное, очень близкое обращение к нему, интимное. И вот он играет с друзьями, там есть равные ему, которые вообще не подозревают, что это Бог, и думать так не хотят. Друзья, вся жизнь в дружбе, это вечная дружба, она никогда не прервется. Это совершенно другое измерение существования. И Ешода выходит и кричит, Кришна, марш домой, пора обедать. Совсем как здесь, смотрите, очень похоже, откуда это все? Джанмадисетага, это все есть там. Это проявление любви. Мать будет кормить ребенка только потому, что это проявление любви. Зачем кормить Бога, скажите? Он что, голодный, что ли? Так это же все, это есть энергия. Это лишь обмен любовью. Это не физиологический принцип поддержания. Там не нужно ничего поддерживать. Это лишь обмен любовью. Чему мы с вами здесь и учимся? Обмен любовью делать. Таким же образом. При помощи пищи, при помощи одежды, при помощи подарков, при помощи слов. Потому что это есть все там. Изначально именно имеет такую основу любви. И что это говорит? Домой? Я буду сейчас тебя купать и кормить. Друзья не хотят, чтобы Кришна уходил. Ну как, игра прервется, это трансцендентный экстаз, знаете, это же трансцендентный экстаз с Богом игры. Они говорят, еще да, он уже поел. Он только что ел глину. Как дети любят есть глину, в духовном мире тоже это есть. Эту глину мы видели в Индии, в том месте, где как раз происходила лила, игра. И ели эту глину тоже. Необычайно вкусная. Я даже не ожидал. Просто потрясающе, у вас просто сознание проясняется от этой глины. Она духовная, это святое место. И Ишода, она пугается. Ты ел глину? Что подумает обо мне, что не кормлю своего ребенка? А ну-ка, иди сюда, открой рот. Неужели ты на самом деле ешь глину? Ты что, уличный мальчишка, что ли? Что Ишода готовит ему, знаете, такие удивительные вещи. Что это сама любовь. И Кришна, он боится ее, смотрите. Из-за любви он боится ее по-настоящему. Мы говорим, Бог, он боится свою мать. Он страха подходит к ней, открывает рот. Смотри, я не ел глину. Она Ишода смотрит туда, видит там все вселенные. Гуны материальной природы, время, вселенные вращаются. И там видит планета Земля, и Кришна открыл рот, там Ишода смотрит туда. Он говорит, Боже, 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 что со мной? Нужно пойти помолиться Богу, что-то не то я вижу. Потом она думает, а что это за ребенок? Все-таки необычный ребенок, может быть, это... И она со страхом думает, кто же это? Ее материнские чувства подавляются. И так Кришна просто зевает и говорит, мама, я хочу есть. Напоминает ей, что ты моя мама. Она снова все забывает, берет его на руки и уносит. То есть иногда они это видят, но тут же они забывают. Это не так важно. Важно, это дорогая форма любви, вечный объект любви. Это Бог в духовном мире у себя дома. А еще есть супружеские отношения. Радхарани и Кришна – это как раз мужчина и женщина, те самые. Золотое и темное. Темный – цвет красоты, золото – цвет любви. Они вместе. Неразрывны. Эти явления очень сложно описывать. Но они чем-то напоминают земной уровень. Мужчины и женщины есть изначально в духовном мире. Разница в том, что здесь временные супруги, временные дети, временные друзья. Дети могут умереть, супруги могут изменить. Все что угодно случается. Так много беспокойств из этих отношений. Но на том уровне они вечны. Если Кришна ваш сын, он никогда не умрет. Если ваш супруг, он никогда вас не бросит. Это та самая основа. Это то, что вкладывают веды. Вот в это развитие религии. То, что религии лишь наделают намек. Это знание и вера. Мы должны изучить эту психологию внутри сердца каждого человека. Это есть. Есть потребность в отношениях с Богом. Ведь мы такие маленькие, а нам нужен безграничный источник. Кто это? Нам нужно безграничное счастье. Вы только посмотрите, нас не хватает даже Вселенной, чтобы быть счастливым. Так кто же нам нужен тогда? Именно как раз вот эта личность нам нужна. Бхагаван. И некоторые философы говорят, они вступают в противоречие собственным умом. Бог не должен иметь формы, они говорят. Потому что по определению Бог безграничен. Форма ограничивает любое существо. Тогда Бог не может иметь формы. Иначе он не будет безграничным. Другие на это отвечают. Но если он не имеет чего-то, значит, он не полон сам в себе, не самодостаточен, значит, это не Бог. Он должен иметь форму. Но тогда он ограничен. Но тогда Бога не существует, они говорят вообще. Бог – это нечто абстрактное. Бог мертв, сказал Ницше. На одном мосту так и написано. Бог мертв. Ницше подписано, с одной стороны. Переходим на другую сторону, там написано. Ницше мертв, Бог подписан. Вот такая шутка существует. То есть люди думают, думают, думают о Боге, но они не могут понять, как это он может быть одновременно ограниченным и безграничным. Что же говорят веды? Вы только посмотрите. Какая простая философия, но какая потрясающая философия. Все вот это вместе взятое, что мы видим и не видим, и есть Бог. Мы с вами сюда же включаемся. Нет ничего, чтобы не существовало помимо моего. Но сам он, слушайте внимательно, выше всего этого и отличается своим особым могуществом для управления. Управляет любовью. Непреодолимая сила. Любовь заложена в сердце каждого живого существа, и она управляет нашей жизнедеятельностью полностью. И мы даже не замечаем этого контроля. Настолько желанная энергия, вы только посмотрите. Мы все ищем Бога на самом деле. Даже не подозреваем об этом. Один подчиненный царь пришел к Акбару и сказал, «Акбар, выполни мою просьбу, я прошу тебя то-то и то-то». И Акбар сказал, «Да, получай». Этот царь был так доволен, что стал прославлять Акбара. «Акбар, Ты такой могущественный, ты такой щедрый, ты такой справедливый. Ты выше, чем Бог на самом деле. Когда мы обращаемся к Богу, мы не всегда получаем желаемое, но если мы к тебе обратимся, мы всегда получаем желаемое. И он так говорил, так вдохновенно, что Акбар стал верить в это. Может быть, на самом деле так и есть. Ведь я точно могу выполнять желания всех людей, а Бог нет. Знаете, когда гордыня появляется, возникают сомнения. И он обратился к советникам. Скажите, пожалуйста, кто все-таки велик более, я или Бог? И все поняли проблему Акбара. Но раз такая проблема, дело не шуточное. Это ложное эго, если задеть, он разгневается. И сказать, что он не Бог, он разгневается, сказать, что Бог, докажите, а как мы это докажем? Вот ловушка. Они опять стали как-то уклоняться от ответа. Он позвал Бирбал. Они боятся мне ответить. Скажи ты мне прямо, кто же все-таки выше, я или Бог? Бирбал стал не думать и сказал, конечно, ты Акбар выше. Все так и ахнули, вот это заявление. А как он это докажет? И Акбар тоже сказал, а ты сможешь доказать такое утверждение? Ты очень смелый. Это же кощунство, в конце концов. Докажи твое утверждение, что я выше Бога. Очень просто, сказал Бирбал. Если Бог захочет выгнать живое существо за пределы своего творения, он не сможет этого сделать. А ты сможешь. Значит, ты более велик, чем он. Не оскорбил ни Бога, ни Акбара, видите? Все есть творение Бога. Мы сейчас с вами живем тоже в творении Бога. Просто мы забываем об этом. Почему? Потому что здесь я хочу быть главным в этом мире. Я хочу занимать место Бога. Вот и вся разница. От этого мы пытаемся освободиться от ложного эгоизма. Это сильная борьба внутренняя. Это самая сильная борьба. Это все другие формы борьбы в сравнении с этим ничто. Мы привыкли играть какую-то чуждую нам роль, и мы держимся за нее ценой жизни и смерти. Что такое ложное эго? Ахамкара. Ложное я. Отождествляю себя с тем, чем я не являюсь. Принцип отождествления нетрудно понять. Включаете телевизор, и это начинается все. И вы видите там какой-то сюжет, что там происходит, кто-то плачет, вы тоже можете плакать, смотрите. Можете смеяться, можете бояться. А что там, собственно, какой-то звук, мелькают какие-то кадры, вот и все. Отождествление. Вот он принцип отождествления. Я, мое. Сознание как бы перемещается в тот объект. Я как бы чувствую на себе все это. Но я совершенно в другом месте. Я в кресле сижу перед телевизором. Чего? Что с вами? Почему вы рыдаете? Осел один наблюдал. Смотрит, собачка тут живет. И хозяин как приходит домой, он сразу гладит собачку. А вот к нему не подходит никогда. Странно, почему так все устроено? Несправедливо, думал осел. И он же очень мудрый, он наблюдает. Ага, понятно. Она сама подлиза. Как только хозяин приходит, она бежит к нему, лапы на него, языком лижет, скулит, хвостом виляет и все остальное. Конечно, он ее гладит, понятно. Я буду делать то же самое. Вот хозяин пришел с работы вечером, осел тут выскочил. О, поднял шум, копыта на плечи хозяина, языком в лицо. Заорал, как сумасшедший. Хозяин перепугался до смерти. Позвал весь дом, говорит, осла палками, палками в сарай, загоните туда его подальше. С ума сошел осел. Избили бедного осла палками, он сидит и думает, почему так несправедливо со мной хозяин обошелся? Я делал то же самое, что делала собака. Ведь я делал все правильно. Познай самого себя. Очень часто мы принимаем на себя совершенно чуждые роли. Это ложное эго. Никто не хочет быть простым человеком, все хотят быть какими-то великими. Никто не хочет быть бедным человеком, все хотят быть богатыми. Зачем всем быть богатыми? В этом нет никакой необходимости. Один человек сказал жене, не могу быть бедным, хочу быть богатым, не вынесу бедности. Жена сказала, ну а что плохого? У нас есть все, есть пища, есть одежда, есть кровь какой-то. Что, разве что-то не хватает, дорогой? Нет, ты понимаешь, вот никто не уважает меня. Вот посмотри, вот богатый человек идет. У него нет никаких хороших качеств, но есть деньги, его все уважают. А вот простой нищий, он очень хороший человек, его никто не уважает. У него потому что нет денег. Я не могу быть бедным человеком. Никто не уважает меня, я не могу этого терпеть, я хочу разбогатеть. А здесь не могу разбогатеть. Он посмотрел Священное Писание, там написано в Ведах. Если не можете разбогатеть, вам не везет, смените место. Если продолжает не везти, смените близких. Подумал, так, жена, я меняю место, оставайтесь здесь, с вами не разбогатею, я иду в другой город соседний, буду зарабатывать. Вернусь через несколько лет. Ну, ладно, если ты не можешь, конечно, я буду ждать тебя, не беспокойся, иди. Иди испытай свою судьбу, иди зарабатывай деньги. Человек пошел в соседний город, работал 2 года, заработал 300 золотых монет, хорошее состояние. В кошелек, на шею. И пошел домой через лес. И ночь заставила его там. Залез на дерево, в дупло спрятался и там схватил свой кошелек и пытался отдохнуть. Деньги. И тут между сном и явью услышал голоса. «Эй, картар!» «Карта» означает «исполнитель». «Эй, картар, зачем дал такие деньги этому человеку? Ты разве ты не знаешь, что ему больше, чем на пищу и одежду, не положено в этой жизни? А я здесь при чем? Карма. Карма, судьба. Он заработал, он получил, все честно. А уж как он ими воспользуется, от тебя зависит. Не обвиняй меня». Вздрогнул человек, потрогал кошелек, пусто. Боже, ни копейки. Все, подчистую. Нет, я не смогу, я не выживу. Я все равно хочу разбогатеть. Он снова вернулся в город, работал еще 3 года и заработал 600 золотых монет. В кошелек, на шею. Ночью через лес и опять на это же дупло залез. И пытался спать опять. Картар, да зачем такие большие деньги ему? Ему на пищу, одежду больше не положено в этой жизни. Но он работал и получил столько, сколько заработал. А будет ли наслаждаться, от тебя зависит карма. Вздрогнул еще сильнее человек, потрогал кошелек и с ужасом сердце его заледенело. Нет, пусто, ни копейки не осталось. Но нет, все равно не согласен, не буду жить. Взял веревку на сучок, сделал петлю. И уже хотел порешить свою жизнь, как тут видел 2 человечка в пространстве, появился такой. Болтал ногами, руками перед ним. «Эй, ты что хочешь делать?» «Я не могу жить бедным, я хочу умереть. Если я не разбогатею, я не вижу смысла жизни». «Постой», — сказал человек. «Я тебе скажу, как разбогатеть. Слушайте внимательно. Очень простая формула. Но вы видите, что не так-то просто ее выполнить. Но вот реальный путь к богатству». Все готовы? Сейчас ни слова нельзя пропускать. Иди в соседнюю деревню. Вот тебе 2 адреса. Улица Ленина и улица Дзержинского. Квартира такая-то. Приди подумать этим адресам и прими образ жизни одного из этих людей и станешь богатым. И исчез. Человек слез с дерева, пошел в ту самую деревню по адресу. И постучал в первую дверь. «Кого там принесла нелегкая?» Незваный гость, хуже татарина и все остальное. Посыпались проклятия. Но гость есть гость, нужно принимать. Недовольный хозяин сказал: «Хорошо, заходи. Что, переночевать нужно? Вот тебе здесь, вот в углу брошу что-нибудь. Пищи не жди, ничего, утром уходи». «О, нет, такими никогда не буду», — сказал человек. «Никогда. Пораньше утром убежал оттуда». Пошел в другой дом. Его там приняли как царя, как представителя Бога, как это написано в Писаниях. И пищи, и одежды, хорошие слова, и все остальное, и с собой что-то еще дали в дорогу и проводили. Он так с ними подружился, он подумал: «Да, вот что-то в этом есть, я стану таким человеком, я понял, что нужно делать». Он принял такой образ жизни и разбогател. Что говорится в Ведах, это уже отдельная тема, но я просто намекну на это. К бедности приводит жадность. Вот он путь к бедности. Рука дающего не скудеет никогда. Вот этот принцип нужно сейчас изучать нам с вами. Не просто слепо применять его, а изучить нужно. И вы увидите, какое будет процветание в обществе. Есть небольшая страна где-то в этом мире, где люди имеют традиции давать подарки. Если приходите в дом, то это честь хозяина одарить вас с ног до головы. Если к вам приходит дом, то вы одарите его еще больше. И в той стране ни у кого нет ни в чем недостатка. Ни в чем, никакого недостатка. И поныне еще в Средней Азии, я в Средней Азии жил много лет, если вы заходите там, где еще эти традиции старые, остаются традиции, они знают, как принимать гостей. Все самое лучшее у них, даже пища, в сундуке под замком от родственников. Для кого? Гость, когда придет, тогда откроем. Все самое лучшее для гостя оставляют. И если человек строит дом, то к нему приходят помогать из соседних деревень. Такие есть традиции. Просто помогать, никаких денег не нужно. Строишь дом, люди проходят, остаются там, работают, неделю даже могут работать. Бесплатно, просто работают, поддерживают. Это сближает людей. Вот о чем думали люди. Как создать такую семью? Итак, наша тема ведь очень интересная сегодня. Три аспекта абсолютной истины и борьба с ложным эго. То есть нужно бороться за истину внутри себя. Нам не нужно будет бороться с внешними энергиями. Внутри себя нужно навести порядок. Если мы наведем такую гармонию, мы получим силу внутреннюю изнутри, поддержку свыше, вы увидите, какие полномочия получает человек. А один человек может изменить весь мир, если это необходимо будет. Если это санкционирует сверхдуша. Это не обязательно. Но просто говорим, что одна душа может сиять ярче солнечного света. Мы достаточно сильны для этого. Сейчас мы думаем, что это невозможно в силу ложных отождествлений. Ложное отождествление всегда меньше, чем мы есть на самом деле. С чем бы себя не отождествляли все это убожество? Даже самым великим в этом мире все это временно и приходящее. Между Брамой Вселенной и муравьем нет разницы, и то, и другое временно, говорится в ведах. А мы с вами вечные существа, и имеем божественную природу. Слуга Бога – это самое высокое положение, которое может быть. Таким образом, мы должны обрести свое изначальное величие духовное при помощи этой практики взаимоотношений с Личностью Бога. И завтра у нас будет последняя лекция, которая будет посвящена практике, духовной практике. Я поделюсь своим опытом. Также, конечно, я знаю, что есть много разных духовных практик, но я буду говорить о своем опыте больше всего, о том, что говорят веды на конкретный вот момент времени Кали-юги, как наиболее эффективное средство. И мы поделимся кое-чем. Это будет завтра. Для тех, кто особо интересуется. Так, а сегодня у нас будут вопросы, уже есть записки. Насчет кармы? Мантру? Мантра – это завтра как раз будет. Это практика уже. Человек создан по образу и подобию Божьему. Вопрос, как соотносится Пресвятая Троица в самом человеке? В христианстве, в индуизме, в сознании Кришны, в русских ведах. Эти вещи лучше не связывать. Это разные традиции, их нужно беречь. Есть пример слона и 4 человека слепых. 5 человек слепых на самом деле. Им предлагают понять, кто перед ним. Подходит первый. Столб. Подходит второй. Стена. Подходит третий. О, змея. Четвертый – веревка. Один берет ногу слона, другой – живот слона трогает, третий – хобот, четвертый – хвост. Поэтому у них есть разные представления об этом объекте. Они слепы. Пятый человек, он думает, что он самый умный при этом. Он думает, я не буду трогать ничего, это только меня собьют с толку. Я послушаю, что они говорят, и сделаю вывод. И его положение хуже всех будет. Он будет совмещать веревку, змею, столб, стену. Он такое придумает. Самое далекое от истины будет. Эти хоть имеют непосредственное какое-то представление, хотя бы какой-то части. Хотя бы они трогали какую-то часть. Но этот человек, кроме собственных измышлений, ничего вообще не может иметь. Поэтому нам нужно беречься. Все традиции религиозные нужно сохранять в целости и сохранности. Иначе мы все разрушим. Потому что это те ступени, по которым человечество все поднимается выше, 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 в развитии находится. Есть люди, которым нужна, скажем, вот эта данная религия сейчас. Она очень необходима. Другие готовы идти еще куда-то дальше. Третьи еще выше. Иерархия очень высокая на самом деле. Вы думаете, есть только 5 религий? Во Вселенной их очень много. Это описывается в Бхагавата-пуране, что есть такие планеты Вселенной, которым поклоняются даже великие святые. Они затмевают их просто. Но и они не являются совершенством. Вплоть до планеты Брамы есть так много уровней. А планета Брамы фактически духовная уже, но она тоже имеет недостатки. Если мы возьмем человеческое счастье, максимально выражено, и умножим его в 100 раз, это будет счастье. А сура. Сура – это примерно перевести можно как полубог. Это не бог, но что-то очень могущественное. Если вы возьмете счастье Суры, умножите в 100 раз еще раз, это будет счастье царя Индры этой вселенной. Если вы умножите его счастье в 100 раз, это будет счастье Праджапати, прародителей этой вселенной. Если счастье их в 100 раз умножите еще, это будет счастье Брахмы. Если вы счастье Брахмы умножите в 100 раз, это будет счастье Шивы, уровень Шивы. Если вы уровень Шивы умножите в 100 раз, это будет уровень Вишну. Но там уже умножать не имеет никакого смысла. Ананда Чинмая Пхьясад – безграничное, вечно увеличивающееся блаженство, каждое мгновение. Поэтому нужно соблюдать иерархию. Каждый может прогрессировать только со своего уровня. С чужого невозможно. Мы поднимаемся там, где упали. В другом месте мы не можем подняться. Там, где упали, там поднимаетесь. Не нужно имитировать какие-то другие. Если кто-то отвергает другие религии, это уровень называется каништа атикари, материалистичный верующий человек. Он даже имеет опасные проявления. Он может быть очень экстремистичным, поступать по отношению к другим религиям, непримиримый. Он отвергает вообще другие религии. Только моя истина. Это называется материалистичный. Он имеет только свои желания, свои национальные представления. И он думает, вот это вот есть Бог. Он зато хранит свою традицию. Видите, в этом его преимущество. Он может хранить свою традицию. Это одна из плюсов. Но есть мадхьяма, те, кто находится на середине этого пути, они уже понимают, что религии нужны абсолютно все, которые существуют. Но что главное, для чего они созданы? Для вражды друг с другом? Нет, для того, чтобы люди следовали им, этим религиям. Вот для чего они существуют. Вы увидите, что если мы начнем следовать каждой своей религии, по-настоящему на 100%, мы все сблизимся очень быстро. Мы все очень быстро поймем единого Бога. Очень быстро это произойдет. Но поскольку люди не следуют, то это и сеет разногласия и проблемы. Они просто сражаются за религию, но очень мало кто следует. Даже из священников очень редкий кто следует полностью всем заповедям. В этом недостаток. Но мы видим, что если мы получим больше знаний, то это поможет мне следовать своей религии. Это даст мне силы. Вот это образование сейчас очень необходимо. Когда тренируется разум, мы сможем применить. В любой религиозной системе можем продвигаться. Главное – остановить грех. Человек грешит, кается, грешит, кается, грешит, кается. Какой смысл в этом? Нужно остановить грех, и вы увидите, что пойдет подъем в обществе. Конечно, мы говорим вразрез с современным понятием, рекламам, образу жизни. Сейчас молодежь, боже мой, они уже все умеют, все знают, все видели. И, конечно, становится все сложнее и сложнее противостоять всему этому вот влиянию, так сказать, западному, не знаю, как его назвать. Освобождается грех, на 100% освобождается, делай, что хочешь. Но в конце концов в России уже люди говорят, надоело. Уже вот так все эти вещи, все эти штучки. Что это не наша роль настоящая. Итак, религию нужно хранить традиции и исследовать этой религии, если мы выбираем религию именно. Но если вы готовы принять просто трансцендентное знание, то можете не привязываться к никакой религии, потому что Бога нет ни в одной религии, говорится в Ведах. Наоборот, все религии принадлежат Богу, все наоборот. Он не принадлежит ни одной религии, все религии принадлежат Ему. Вот так это нужно видеть. Если мы привязываемся к Богу, а не к религии, это самый лучший выбор будет. К живому Богу. Не просто каким-то догмам, условностям каким-то, правилам, предписаниям формальным. Иногда мы приходим в церковь, но мы не уверены, есть нам Бог так или нет, простояв службу. То есть в каком-то невежестве это может протекать. Но нам нужно настоящее отношение. Сейчас самые веселые места – это дискотеки какие-нибудь там или что-то еще, а в храмах люди скорбят о своих грехах. Непривлекательное место. В храмах должны люди радоваться на самом деле. Давид танцевал в экстазе. Это написано в Библии, какую радость он испытывал. Первые русские иконы, вы видите, они все излучают свет. Они все очень красивые, цвета там просто прекрасные. Но поздняя иконопись становится уже мрачной, 17-18 век. Есть большая разница. То есть элементы как бы деградации. Поэтому мы говорим, нуждается в очищении сейчас общество. И религиозное, и экономическое, и политические отношения, и социальные отношения. Везде нужны какие-то знания духовные. Не просто какая-то вера слепая и вечная борьба. Конечная цель у всех религий одна и та же. Это любовь к Богу. Тут противоречия нет. И быть не может. И если это любовь, то и между религиями тоже противоречия быть не может, если мы достигаем любви. Ваше утверждение «все в мире на своем месте и нет ничего лишнего» приведите несколько, на первый взгляд, бесчисленных явлений и объясните их. В том числе дожди над морем. Если все, ничего лишнего, то почему дожди над морем льют, например? Они же должны лить на пастбище, наверное. Нет, над морем тоже. Есть тонкие законы. Знаете, что написано в Ведах? Я сейчас вспомнил в связи с этим моментом. Что дожди, падающие в море, образуют жемчуг. Вот мы, может быть, не знаем, как это происходит. А есть те дожди, которые падают на головы змей сначала, а потом в землю, формируют драгоценные камни. Например, расскажу, как сделать золото. Но я только вам скажу, по секрету. Никому не говорите об этом, хорошо? Ведическая информация. Берете и пьете ртуть. Понятно, что вы пить ее не будете, но должны быть мистические ситки, чтобы нужно быть йогом, чтобы ртуть удерживать в себе, чтобы она не растворялась в вас, иначе вы умрете, это яд. Пьете ртуть несколько дней и держите ее в себе мистической силой. Значит, мистический ситк – это отдельная лекция будет. Я в следующий раз приеду, приходите. Поэтому пока вот подготовительная информация. Пока ртутью запасайтесь, хорошо? Затем через неделю, не знаю, несколько дней, вы должны помочиться на бронзу. И бронза станет золотом. Химики знают, что бронза и ртуть как раз при сочетании могут дать золото. В Ведах это написано, что вот так можно сделать золото. Раньше мистики это делали. Так что про дожди не говорите, хорошо? Мы не все знаем, это не просто вода, льющаяся с неба. Еще очень важно, когда дождь идет, в какое время, куда идет и так далее. И какой-то слепой дождь, сухой дождь. Есть так много разнообразия в этом мире. И все очень тонко устроено. Поэтому не думайте, что это бесполезно. Кроме этого, в море вода соленая для того, чтобы она не протухала. Для хранения существует эта вода. Она выпаривается солнцем, становится пресной и распределяется оттуда, чтобы вернуться снова в море для хранения. Все на самом деле разумно, если проанализировать. Это лишь поверхностный взгляд, что дожди над морем льют, а какой толк в этом? Что веды говорят о разных религиозных течениях? И почему существует так много межрелигиозных конфликтов, если Бог один? Веды не делят людей на христиан, мусульман и кришнаитов. Тогда таких понятий вообще не было. Они их делят на Каништатикари, Матхьяматикари и Уттаматикари. Каништатикари – это материалистичные преданные, которые думают, что Бог только в его храме. Матхьяматикари знает, что Бог находится в сердце каждого живого существа. И Уттаматикари – он может давать новые формы религии. Это человек полностью трансцендентный, это пророки. Иисус Христос – Уттаматикари. Пророк Мухаммед – Уттаматикари. Это все великие личности, которые могли давать направление религиозных движений, до сих пор не их поддерживают. Также есть Матхьяма, которые очень мирно живут и понимают, что нужны всякие религии, Бог в сердце каждого живого существа один и тот же. Но есть Каништа, которые раздирают эти вещи на части и хотят присвоить Бога только себе, потому что их интересует мировое господство. А религиозные люди должны быть свободны от мирового господства. Поэтому в Ведах вы не найдете, чтобы людей делили на религии. Уровни сознания существуют. Если в Абсолюте есть все, то как насчет невежества в самых крайних его проявлениях? Насилие, страдания, боль и тому подобное. Боль. Боль – это искаженное наслаждение. Вы не знаете об этом? Что такое наслаждение? Когда органы чувств объединяются с объектами чувств, верно же? А страдания, когда наступает, когда вы присыщаетесь, либо вам не хватает этого. Так вот, присыщение – это уже боль, когда превосходит мои возможности наслаждаться, чувствую боль. Огонь – теплый, приятный, ближе – приятнее, еще ближе – уже горячо, видите, я уже не выдерживаю этого. У меня просто есть свои пределы. И он говорит о пределе. Но на самом деле, если говорить о беспредельном наслаждении, если бы я имел свойство другой тип тела, мне было бы очень приятно войти в огонь. В огненном теле я прекрасно могу жить на солнце и очень приятно себя чувствовать. В этом теле, поскольку тело стоит из воды, в основном я могу войти в огонь, и меня предупреждает боль. Но в другом теле это уже не боль, а наслаждение. Например, если вы выходите из грубого тела в тонкое тело, вы пройдете через боль, но эта же самая боль станет наслаждением в том измерении. Любой умирающий чувствует боль, когда умирает, но когда он оставляет тело, он чувствует блаженство. Это та же самая боль, но уже выражена совершенно по-другому, в другом измерении. Потом боли нет. В духовном смысле боли не существует. Есть разные формы наслаждения. Здесь же это наслаждение искажается, извращается в различных формах жизни, может стать болью. Так можем ее чувствовать. Не знаю, насколько понятно это объяснил. Насилие, боль, страдания. Да, примерно такой ответ. Это все относительная вещь. В духовном мире, конечно же, есть разлука. Чувство разлуки. Это определенная боль, но это форма экстаза. Боль в духовном мире – это форма наслаждения, высочайшего наслаждения. Тогда как наслаждение в материальном мире – это разновидность страданий. Вот меня бьют по одной руке. Я могу терпеть какое-то время. Через час это будет просто невыносимо, я вас уверяю. Через два можно с ума зайти уже, сколько можно. Просто я не выдерживаю этого всего. И вдруг меняют положение. Фу, какое счастье. Вот и все. Вот все, что в материальном мире испытываем. С одного плеча на другое плечо, с одного плеча на другое плечо. И так мы живем. Какое здесь счастье? Временное облегчение можем только чувствовать. Первое настоящее облегчение мы почувствуем тогда, когда осознаем вечность души. Я есть вечное существо. Вот это будет первый шаг. Это уже можно назвать реальным счастьем. Осознание этого аспекта. На ваших семинарах вам задают много вопросов. Планируете ли вы издать книгу, где будут собраны все вопросы, которые вам задали, и ответы, которые вы давали? Не знаю, есть ли в этом необходимость, потому что если вы будете изучать эти книги, то все это есть. Я не очень люблю такие карманные справочники. Все же нужно изучать глубоко эту науку. Я рекомендую, если кто-то обладает интересом, интеллектом, изучайте глубоко, это лучше будет. Когда вы это слышите, вот в живом общении это кажется чем-то важным, но уже в книге это станет мелким. Довольно поверхностно это может выглядеть. Здесь мы уже эту атмосферу создаем 2 часа, скажем, и тут мы начинаем уже понимать, уже входить сюда и прочие вещи. Это просто, кстати, общение, сила общения. Но эти книги, они на самом деле трансцендентны, очень могущественны. То, что мы показывали уже. Все эти книги, они имеют огромную ценность. Махабхарата для Кали-юги – это незаменимая книга, потому что она идет через историю, это понимание. Вот. Но, как я говорил, что это просто классика, может быть, не для всех, это твердая пища, но это книга на всю жизнь. Эмерсон, Эйнштейн, Ганди, Толстой – практически все эти люди интересуются этой книгой, интересовались этой книгой. Квинтэссенция вед. Ишапанишад. Здесь как раз вы о личности Бога можете что-то узнать. Это единственное Упанишады, которое говорит о личности. Другие описывают имперсональные аспекты. Отличие материи и духа. Лидер новой эпохи. Это личность, которая писала эти книги. Она очень реализована в духовном знании. Я бы сказал, максимально реализована. Это ее взгляд на мир. Это очень необычные книги. Но они требуют внимания также. И уже может быть какой-то настрой определенного. Ну, я рекомендую. Здесь серия таких книг. «Духовный воин», то, что мы говорили, что это за борьба будет. Это моя книга «Карма». Ну, выйдет серия таких книжек, уже готова к изданию «Реинкарнация» в этой же серии. Также иллюстрирована будет в таком же духе. Ну, это «Жемчужина», кулинарное искусство. Вегетарианское. Тут как пользоваться специями, как добиваться оттенков, вкусов. То есть это хорошая книга. «Путь к сердцу через желудок» – это известно. «Путь к сердцу мужчины» – это точно. Это книга для женщин. Для семьи это очень важно. Если вы переходите на вегетарианскую диету, ваша семья очень быстро умиротворится и гармонизируется. Если вы откажетесь от мяса, уже через месяц вы утратите раздражение и агрессию характер будет меняться. В семье будет больше. Да, пожалуйста, вы. Как можно объяснить природные катаклизмы, которые носят много жизней? Болезненный вопрос. Конечно, мы знаем ответ принципиально, но болезненный вопрос сам по себе. Это несчастье на самом деле. Много боли, и мы должны чувствовать сострадание. Если вы тем более практикуете духовную жизнь, то вот комар вас укусит, вы шлепнете и будете сочувствовать: «Боже мой, надо же, убил комара». А тут цунами, 30 тысяч людей. Конечно, вы можете чувствовать сострадание, понятное дело. Но мы должны знать, что законы природы очень суровы. У каждого человека своя судьба. Жизнь временная. У каждого человека. От судьбы не убережешь. Есть интересный момент. Например, если мы совершаем грех здесь, есть ответственность определенная, безусловно. Но если вы едете в святое место и совершаете грех там, раз в 100 увеличивается ответственность. Представляете? Так вот, когда люди совершают грехи в религиозных местах, реакции бывают более суровые. Гораздо более суровые реакции могут быть. Сейчас мы получили какие-то знания за эти дни, верно? Наша ответственность увеличивается. Мы портим жизнь многим людям таким образом. Я серьезно говорю. Тем более, когда мы говорим о Кришне. В Индии, когда улетал из Дели однажды, уже билеты были зарегистрированы, багаж был уже отправлен в самолет. Оставалось, может быть, там какие-то минуты, чтобы войти. И мы прошлись еще по киоскам. Для туристов там красивые изделия из сандалового дерева, фигурки. И там я увидел фигурку Кришны из сандала. Пахучее дерево. И он стоит так в играющей позе. И я подумал, как красиво, вот такую бы фигурку, но вот денег уже у нас ни копейки нет. Ну, просто смотрел. И там человек внутри увидел меня. Иностранец, вот откуда, из России, что тебе нравится, фигурка Кришны? Я говорю: ну да, дарю. Ну, у меня не было слов вообще. Большое спасибо, Кришна, мне, да, правда? Ну, ты же, да, ты же повторяешь там. Харе Кришна, ну, бери. И я беру фигурку, но флейты нет. Руки, но флейты нет. Дырочки в руках, флейты нет. Я говорю: а где же флейта? Человек стал серьезным и посмотрел на меня. Нужна флейта? Я говорю: ну, конечно. Ты уверен? Такой молодой. Я говорю: да-да, нужна флейта. Ну как Кришна без флейты? И у него отдельная коробочка там под столом, он достал там куча флейт. И вставил флейту туда. Хорошо, если хочешь, бери. Знаете, почему так себя ведет? В Индии все знают это. Это написано в Бхагавата Пуране. Если вы услышите флейту Кришны, вам конец. Одна подруга говорит другой, которую уже слышали. Она ей говорит: дорогая, ты не ходи на берег Ямуны и не слушай флейту Кришны. Ты забудешь про все. Вся твоя жизнь будет испорчена материальная. Никогда не ходи на берег Ямуны. Эта фраза построена так, что только увеличивает интерес, правда же? Что ж там такое, если это все испортит? Каким же образом? И люди в Индии знают, что те, кто именно увлекаются вот этим аспектом Бога, они теряют интерес к этой жизни, ко всем этим наслаждениям этой жизни. Я вам расскажу одну историю, как пришел человек в это движение. Он написал мне письмо. Он был всем в деревне. Он пел песни, он был бардом, был поэтом, был драчуном и борцом. Он был тамадой на всех свадьбах. Где свадьбы и развлечения приглашали его, он там и дрался, и пел, и развлекал, и все что угодно. В центре внимания. И через несколько лет такой жизни он потерял здоровье. В конце концов, врачи сказали: мы тебя лечить не сможем, болезнь не лечится. Иди к какой-нибудь бабушке. Не знаем, что делать. Пошел к бабушке, бабушка сказала какая-то: ну, есть средства вообще-то. Нужно есть собачье мясо. Выздоровеешь. Ну, что делать, жизнь дороже. Я говорю: собственноручно забил пару собак и съел их. Так было. Но, говорит, после этого случилась странная вещь. Я стал замечать, что в этом поселке все собаки стали меня ненавидеть. Я подумал: странно, откуда они знают вообще? Это дело в отдаленных местах, уединенных. Но каждая собака, увидев меня, шерсть вставала. У них дошло до того, что каждую ночь они окружали мой дом и выли мне в окна всю ночь, как будто требовали наказания возмездия. Я, говорит, я был в шоке вообще психическом, был настолько подавлен, что стал принимать наркотики. И никто, говорит, меня даже не понимал, что со мной происходит. Я стал катиться просто вниз. И в конце концов, говорит, и все, всем уже стало ясно, что парню конец. Такой молодой, сгорел просто в этой жизни. И вот один человек, говорит, в моем поселке подошел и сказал, я, говорит, знаю, как тебе помочь. Последнее средство, говорит, есть. Иди к кришнаитам. Оттуда уже не возвращаются, но жить будешь. Вот это истина. Если вы услышите флейту Кришны, вам конец будет. Так что подумайте еще раз. Завтра вот будет последняя лекция. Вот еще есть время у вас ночь подумать. Ну, я, конечно, сделал свой выбор, видите, я не расстроен. 20 лет, так и я практикую, конечно. Это здорово. Само собой, я не думаю, что жизнь потеряет свой вкус, потому что сюда примешиваются великие вещи. Вкус потеряет чувственное наслаждение. Это правда. Может быть, я уже отвлекся от вашего вопроса. Но, то есть, карма, мы хотим сказать, что карма такова, что чем больше знаний получаем, тем больше ответственности. Поэтому в некоторых таких местах религиозных тоже происходят такие вот драматические события. Я был на землетрясении в Армении в 89 году. Я приезжал туда добровольцам помогать. Мы готовили пищу, кормили людей, которые живут на улице. Там были разрушены три города фактически. Спитак вообще полностью, Кировакан, Ленинакан. Мы кормили людей, месяц я там пробыл. Я видел все эти развалины, дома, треснувшие пополам, машины, проломленные бетонными плитами. Я видел тысячи гробов, выстроенных в штабеля. Поля, кладбище увидел. Представьте, это было тяжело видеть на самом деле. В средствах массовой информации сказали, жертвы там где-то 150. Но я видел, как это было ложь на самом деле. Там жертв было неисчислимое количество. Это было так тяжело наблюдать. Зима еще к тому же была. Уныние, скорбь повсюду, кошмар был. Крысы тысячами бегали по всему городу. Ночью они бегали по нам. Что мы спали просто где как придется. И толчки продолжались еще. И что же? Фотограф приехал один из Москвы, тоже добровольцем. Фотограф-художник. И он находил там такие ракурсы потрясающие, такие фантастические, можно кадры снять там этих разрушений. Один старик армянин подошел к нему, местный. Старый-старый человек, и сказал, зачем ты снимаешь этот мертвый город? Ты знаешь, он уже был мертв до землетрясения. Ты знаешь, что стали делать люди после первых толчков? Грабить магазины и выносить все из чужих квартир. Это кара Бога, он сказал. Здесь, говорит, все погрязло во взяточничестве. Он стал такое говорит, это старый человек. Он понимал просто потому, что он мудрый был и старый, что это не случайно произошло. Это соответствует знанию вед. Что природа будет реагировать? Природа – это живое существо. Земля – это мать наша. В России говорят, для земли и жучок – дитятка. Даже этого она не простит греха. Все очень дорого для нее. Но люди иногда делают такие злодеяния. Так много всего. Самый большой вред приносят люди. И природа иногда, конечно же, реагирует на это. И сейчас все чаще и чаще. Новый Орлеан, слышали? А знаете, что такое Новый Орлеан? Мне написали из Америки. Когда я спросил, погибли ли там люди, которые вот святые. Нет, никто не погиб. Из тех, кто служит Богу, никто не погиб. Но мне объясните, Новый Орлеан – это самое греховное место в Америке. Там даже соревнования были однажды. Кто больше согрешит в течение одного дня. И люди старались изо всех сил. И были рекордсмены. Кроме этого, это центр черной магии и шабашей. Это Новый Орлеан. Теперь понимаете, что это не случайно. Прошел ураган там, что-то еще. И что там люди стали делать после урагана, вы знаете, то же самое. Они тоже стали грабить, выносить все и... Так что под маской этой цивилизации скрывается много всяких странных вещей. Америка считалась очень честной страной до последнего момента времени. Самая одна из самых честных стран, потому что она развита экономически. Но один случай просто перевернул все это представление у людей мира. В Чикаго отключили электричество на 40 минут. Была авария во всем городе. 40 минут не было электричества. Убыток в магазинах был за эти 40 минут 20 миллионов долларов. Люди украли на 20 миллионов долларов за 40 минут. Это состоятельные американцы, видите. Таким образом, есть действия, противодействия природы. Есть грехи и есть какие-то реакции за это. Есть индивидуальная карма, коллективная карма, карма страны, видите, поэтому тут. Ну а с другой стороны, мы должны иметь сострадание, верно же? Да, наше время истекло. Большое спасибо. Продолжим завтра.